Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, рада приветствовать вас в «Шаломе». Как всегда, интересные темы, актуальные гости. Поэтому приглашаю вас к нашему обсуждению. Мы продолжаем тему служителей и служения Нового Завета. Будем делать некие отсылки, сравнивать, какая эволюция произошла по сравнению с Ветхим Заветом, что изменилось, а что осталось прежним, откуда появились те или иные традиции. Мне кажется, для людей, которые ходят в храм, ищут Бога или являются уже воцерковленными, это важно. Так что, дорогие, пожалуйста, включайтесь, задавайте свои вопросы. Хочу напомнить, что это, вернее, обратить ваше внимание, что это третья часть. Две части у нас вышли, обязательно их посмотрите или послушайте. Можно это сделать на сайте Теос Медиа передачи «Шалом» в аудиоформате или зайти в ВК «Евреи за Иисуса» и посмотреть эти две части с служителем Инной Фризман. Инна, дорогая, я тебя и представляю. Спасибо, что ты с нами в этом небольшом цикле. Спасибо. Здравствуй.
Шалом.
Хочу еще буквально два слова сказать, потому что знаю, каждый раз к нам присоединяются какие-то новые зрители и слушатели, и не все, наверное, еще знают новость, о которой мы говорили, что 3 августа не стало служителя Максима Амосова, руководителя миссии «Евреи за Иисуса», и это большая потеря, это скорбь. Поэтому мы просим вас, пожалуйста, молитесь за его семью, чтобы Господь послал утешение за служение «Евреи за Иисуса», за их команду. Мы вам будем благодарны и сами молимся за все это, за то, чтобы Господь благословлял и открывал новые пути. И мне хотелось бы, чтобы наши эфиры в августе были посвящены памяти Максима. Вот предыдущий эфир был как раз последний, который мы с ним делали. Это было в Москве, в студии Теос Медиа. И сегодня буквально несколько секунд я прошу вас, давайте помолчим и вспомним Максима, почтим его память. Спасибо вам большое. Итак, напомню, что говорим мы сегодня о теме «Служители служения Нового Завета», об эволюции, о трансформации, что изменилось с времен Ветхого. Мы остановились на Риме, о том, что принимается христианство как официальная религия, перестают быть гонения, и, конечно, это большое благословение для церкви, с одной стороны, с другой стороны, есть свои недостатки. И вот давай, может быть, мы подытожим вот буквально несколько тезисов, что изменил Рим по отношению к церкви, приняв ее плюсы, минусы.
Ну, во-первых, когда император Константин делает христианство религией разрешенной, государственной, в церковь хлынуло большое количество людей, которые мало что знали о Христе, и, в принципе, им нужно было войти в церковь, стать христианами для того, чтобы получить какие-то блага в обществе, потому что христиане стали занимать лидирующие позиции, и церковь заняла какую-то определенную нишу в жизни Рима, когда человек церковный мог влиять на общество. Но именно церковный человек, не христианин, а человек, принадлежащий к церкви. Что принесла в себе люди, которые воспитывались совершенно в иной традиции, в языческой традиции. Естественно, все, что связано с иудаизмом, с поклонением единому живому Богу, с запретами иудаизма, с законами иудаизма, с духом иудаизма, им было совершенно далеко. Они отвергали это, потому что изначально римское общество относилось к евреям, к традиционным евреям, которые исповедовали иудаизм, относилось отрицательно. Антисемитизм был всегда. И став христианами, придя в церковь, не став христианами, а придя в церковь, римляне стали выгонять из церкви тех людей, которые оставались верны традициям, которых Бог единый, которые не делили Бога на Отца, Сына и Святого Духа. Да? Для них был единый Бог и посланный им Иисус Христос, так как писали апостолы. Они не задумывались о Троице, они не задумывались о том, как это все фигурирует в Боге. Они просто поклонялись и принимали так, как должно быть, не рассуждая об этом. Конечно, мы знаем, что в первых церквях, мы говорили об этом, не было изображений, потому что закон евреев строго запрещает всякое изображение, поклонение этому изображению. Не делайте никакого изображения ни мужчины, ни женщины, ни того, что вверху, ни того, что внизу, ни животного, чтобы не поклоняться им, и чтобы славу живого Бога не переделать в поклонение человеку. Когда пришли римляне, мы знаем, что чем славилась римская религия, да, вот множество римских богов, это всегда статуи, это всегда изображение. Язычник не привык поклоняться в пустоте, ему нужны видимые предметы, которым он может поклоняться. Объекты, которым можно поклоняться. Вот эти вот идолы, которым можно принести жертву, которым можно помолиться, и вот этот идол, на которого оденешь какое-то красивое украшение, что-то дорогое ему принесешь, он обязательно тебе что-то сделает. И, конечно, когда евреи, христиане, стали против этого возражать, их просто стали гнать, потому что мало того, что они были евреи, нежелательные граждане для Рима, но они еще и отстаивали свои способы поклонения, свои традиции. И это было неприемлемо для того количества римлян, для этих новых членов церкви, которые пришли неожиданно и пришли для того, чтобы занять свое место в ней, лидирующее место. И, конечно, евреям приходилось уже из церкви уходить. А послание к римлянам апостола Павла, оно именно об этом. Когда он говорит, помните, что же вы делаете? Зачем же вы изгоняете евреев? Почему вы спорите с ними? Помните, что у них все законоположения, послание к римлянам, 5 глава, законоположения, богослужения, откровения. От них Иисус пришел, сущий над всеми Бог. Почему же вы говорите, что они отпали, почему вы говорите, что они неправы? Но уже апостола Павла мало кто знал, потому что, помните, как говорили о нашей с вами России, да, что крестили, но не просветили. Там было точно так же. Они принимали крещение, но они не знали ни слова Торы Божьего, ни слова, когда еще не было оформленного Нового Завета, да, как мы можем взять, прочитать Новый Завет и сравнить, а точно ли это так. Вот у них этого не было. Приходилось писать письма, это делали апостолы, это было раньше, а потом уже и апостолов не было, и уже стали поклоняться больше тому, что писали пришедшие люди, как они, их постановления, их решения, их церковный устав. И вот так формировалась первая не апостольская, а именно римская церковь. И вот то, что мы сейчас, в принципе, с вами видим, это творение рук человеческих. Но слава Богу, что все-таки Слово Божие живо и действенно, и оно, несмотря ни на что, существует и действует. И мы видим, что церковь существует, и все-таки христиане приходят ко Христу, а не к объектам поклонения.
Ну, вот минус ты уже выделила, то есть вытеснение еврейской традиции, непонимание ее, отрыв от корней и приход каких-то языческих элементов уже в христианскую культуру. Но если закончить тему с Римом, какой бы ты выделила плюс, если он есть, если ты видишь? Какой плюс в том, что религия все-таки стала разрешенной в такой большой империи?
несмотря на минусы, был большой плюс. И, по-моему, он перевешивает все минусы. Люди стали приходить к Богу. Да, вот эти непросвещенные язычники, но они все-таки стали... Они, самое главное, что они услышали, это весть о распятом Христе, да? А всякий, призывающий имя Господне, спасется. Поэтому, не зная, как говорил апостол Павел, что тому Богу, которого вы не знаете, но которому поклоняетесь, да, вот пусть они не знали, но они знали, узнали имя Иисуса, они более не менее поняли морально-этические нормы, о которых говорит Бог в Торе, да, и уже в Библии, пути, которые повторил Иисус. И, конечно, распространение христианства – это, в общем-то, самый большой плюс вот этого первого разрешенного христианского сообщества, когда Константин разрешил церковь, и она стала религией, разрешенной религией Лицета. Поэтому язычники, пришел свет к просвещению язычников. Вот исполнилось пророчество. Ну, а то, что если... для этого...
Да-да-да.
Ну, а то, что из-за этого евреи ушли, ну, наверное, как бы апостол Павел не зря сказал, что если их отвержение приводит к распространению Евангелия, да, приходит к распространению церкви, то что же будет, когда евреи вернутся в церковь, да, что то время, когда евреи пойдут в церковь, это уже будет благодать для всего мира, именно для мира христианского. Не для мира, но вообще для мира христианства.
Да, думаю, что апостол Павел развел эту мысль и развил ее в послании к римлянам, когда он говорит о понимании, почему сейчас идет некое такое, да, как бы страдание всего народа еврейского, даже неосознанное, но вот по Божьему провидению, чтобы привести язычников к вере во Христа. И мне кажется, даже вот это ограничение, которое они решили вести с апостолами, что те язычники, которые в церковь приходят, они не должны изображать из себя евреев. Они должны только исключать некоторые элементы, мы можем прочитать это в посланиях, и, в принципе, достаточно того, что они верят во Христа. Наверное, он предвидел будущие события, то есть как они могут развернуться и угрозу для еврейства в том числе, но действительно он смотрел на это как на Божий промысел и верил в то, что обязательно наступит время, когда уже будет откровение среди еврейского народа. Но вот вернемся еще к иконам, раз уже мы их затронули, тем более, что нам тоже здесь прислали вопрос, касающийся этой темы по поводу вот этих вкраплений, не совсем понятных, а для кого-то понятных, потому что мы говорили, что христианство, оно все-таки многоликое, и у каждой из конфессий есть свой путь исторический, свое богословие, поэтому католики и православные принимают иконы как, конечно, не объект поклонения, а как почитание, поклонение Богу через вот иконы, объясняя, что это может быть особая вещь, которая может чудотворить, давать возможность приходить в особое молитвенное состояние, ну и так далее. Можете почитать или поговорить со священнослужителями, я думаю, что они вам могут рассказать свою позицию по этому поводу. Но вот для меня важно, чтобы мы сегодня обозначили следующее. Вот иконы, они являются каким-то образом, ну, продолжением некой традиции ветхозаветного храмового служения или вообще именно иудейских практик? Или это что-то совершенно новое, которое как раз появилось вот уже на базе соединения с язычеством?
Ну, я уже приводила... Второзаконие и книгу Исход, 20 главу, это закон о том, что не делать никакого изображения, ни того, что вверху, ни того, что внизу, да, ни мужчины, ни женщины, чтобы ни животного, чтобы не поклоняться им. А в храме, конечно, в иудейском были изображения, но это не было изображение людей, до сих пор, в принципе, запрещено изображение людей. И это были, мы знаем, изображения ангелов, да, даже на ковчеге были изображения двух ангелов. И там изображение льва на знамени могло быть, там, но именно как изображение, но не как икона, то есть не предмет, а богослужения. Как украшение, да, но не как предмет богослужения. Помним, что сделали евреи даже с медным змеем, когда ему стали поклоняться. Они просто закопали его, и больше его не было. И даже вот этот вопрос с Моисеем, а что стало с Моисеем, да? Ведь тело Моисея не нашли, его нет. Ну, мы будем говорить о том, что его как бы мы вообще не знаем, что с ним произошло. Но почему даже место, где... В принципе, как бы должно было быть телом Моисея, его тоже нет. Для чего? Чтобы не приходили, не поклонялись, песочек оттуда не забирали, не делали это вот местом культа. Конечно, евреи никогда не поклонялись никакому изображению. Это строжайше запрещено. И вот это нововведение Бога не видел никто. Да? Помните, что в тот день вы не видели Бога. Но правда, потом Иисус сказал, Бога не видел никто никогда, но Сын Божий, сущий в недре отчим, Он явил. Mm-hmm. И уже церковь взяла...
Кто видел меня, тот видел Отца, например,
да,
сказал Христос.
И вот, да. Как бы церковь изначально разрешила изображение того, что видимо. Да? Mm-hmm. Видимо, это Иисус, который явился во плоти. Хотя апостол Павел сказал, что если мы его когда-то и знали по плоти, то теперь не знаем. Вот тоже очень важно, что нету ни одного прижизненного изображения Иисуса. Можно только... Ну, Туринская плащаница, опять же, это вопрос. Кто-то принимает, что Туринская плащаница, изображение на ней истина, кто-то нет. Это дело веры каждого, потому что Господь открывается каждому по-своему. Но это тоже как бы сейчас в лучах там, каких-то там, компьютерных исследований, химических исследований, можно сказать, что вот он такое было изображение. Там говорили, что первое изображение было на платье, которым вытирал лицо Иисуса. Ну как оно изображено? Да, это все чудеса, которые описаны в церковных преданиях, как чудеса. На самом деле изображения Иисуса его нет. То есть каждому открывается так, как бы икона пишется так, как человек его увидел своими глазами. Человек увидел Иисуса своими глазами и передал свое видение другим людям. И изначально, в принципе, вот ничего особо плохого, может быть, в этом и не было для языческой культуры, для языческой традиции. Ну, сделали изображение, мы ведь тоже с вами ставим фотографии наших родных, для того, чтобы их помнить, для того, чтобы их почитать. Наверное, у всех есть фотографии бабушек, дедушек любимых, родителей, если их уже как
конечно,
бы,
да.
Нет. И, наверное, это нормально. Нормально даже изобразить особо тех, которых видели. И также как фотографии своих родных повесить, и когда молишься, концентрировать на них внимание. Наверное, да. Но вот делать из этого культ преклонения и говорить, что вот это изображение особо чудотворное, и вот само изображение может что-то принести плохое или хорошее, это значит отрицать то, что писал Исаия в своих Иеремии. Да? Что вы делаете? Произведение рук человеческих, вы думаете, что оно вам принесет счастье, когда оно само себя не защитить не может, ничего сделать ни плохого, ни хорошего не может. И вот принесение особого мистического поклонения иконе осуждалось самой церковью изначально. Потому что собор писал, что почитание возможно, поклонение невозможно. Но, как всегда, у нас как бы то, что соборы постановили, то, что апостолы постановили, оно уходит на второй план. И на первый план приходит такое традиционное человеческое поклонение. Конечно, легче поклониться вот этому образу и попросить, чтобы вот этот образ тебе что-то сделал, чем думать о том, что есть живой Бог, которому нужно еще почитать не просто, а исполнять его заповеди, да, и особенно тяжело исполнять заповеди, допустим, такую, как «не обижайся». Если что-то брат твой имеет против тебя, пойди примирись с братом твоим, потом приди. Это же очень тяжело. Это же надо себя как-то переделать. А вот тут изображение висит, а вот я его попрошу, вот эту иконку, и она мне сделает. Она же не просит, чтобы я что-то для нее изменил в себе, да? Я свечку принес, я попросил и жду, когда вот эта иконка мне счастье принесет. Вот это самое опасное в иконопоклонении. Не в иконопочитании, а в иконопоклонении.
Но все дело в том, что официальная позиция, она никогда так не звучит, именно икона поклонения. Официальная позиция именно икона почитания. Вопрос в том, как это практикуется среди людей. То есть, например, я слышала о позиции, опять же, скажу, более такой официальной, что, да, именно икона почитания, и мы обращаемся к святому, а то, что здесь его нету уже на земле, это не важно, потому что у Бога все живы. И вот, соответственно, как мы церковь живую просим молиться за нас и ходатайствовать, так мы можем обратиться к святым, и они тоже будут за нас молиться и ходатайствовать. С одной стороны, казалось бы, ну, действительно, очень все логично. Да, вот у Бога нету мертвых, обращаемся к живым, и они за нас ходатайствуют. С другой стороны, мне вот все время интересно все-таки, почему раньше, во время Ветхого Завета, не использовался тот же принцип, хотя это можно было легко сделать в том же храме Соломона, навешать картин с изображением замечательных пророков, которых было немало, и пусть тоже они ходатайствовали перед Богом за, соответственно, еврейский народ. Почему, допустим, это не делалось в практике?
Можно скажу?
Да, конечно.
Это не делалось в практике, как изображение нельзя было, потому что запрет на изображение. Однозначно запрет на изображение. Это написано в Торе, Тору никто не собирался, с Богом спорить невозможно. Хотя пробуют. Потому что позднейший иудаизм принял такое постановление, что то, что цадик, то, что святой учитель считает правильным, может даже как бы противоречить тому, что написано в Торе. Ну, конечно, в то время этого не было. Но при этом в молитве ради заслуг Авраама, Исаака и Иакова, или ради заслуги Исаака, как он принес себя в жертву, да, добровольно, вот это все-таки присутствует в иудаизме. То, что мы как бы обращаются к Богу, чтобы Бог помиловал, благословил или что-то делал ради заслуг святых. Авраама, Исаака и Иакова, праматери, Сары, Рахили, Леи. Это
но это другой сценарий, да, ради заслуг, то есть мы как бы являемся продолжением этого рода, и мы упоминаем имена святых перед Богом, чтобы он как бы не забыл о нас за их заслуги, но все-таки мне кажется, что вот этот момент о изображениях, о том, что изображение может стать как раз объектом поклонения, в этом и есть основной камень преткновения, почему иудаизм этого и не допускает. Потому что если мы вернемся опять же к традиции, с которой мы сталкиваемся сейчас, да, еще раз скажу, грамотные священники, конечно, объяснят, что это не объект поклонения, но люди, которые приходят в храм, делают эти изображения объектами поклонения. И даже в беседах с людьми, когда они приезжают с каких-то святых мест или едут специально, допустим, поклониться, помолиться на могилу какого-то святого, не буду упоминать какого принципиально, потому что у нас есть несколько таких личностей, вот, которые занимают особое место в нашей русской культуре. Но, опять же, у меня все время возникает вопрос: во-первых, для чего подобная коммуникация, если она все-таки не указана в Писании, не прописана? Это первое. Второе. кому мы воздаем славу после того, когда мы возвращаемся с этих могил и святых мест, потому что когда мы говорим, что у нас что-то исцелилось или мы получили ответ на молитву, то мы прославляем этого человека, но никак не Бога, и таким образом мы тоже нарушаем заповедь. И, наконец, третье, почему именно этот человек должен быть ходатаем между мной и Богом, когда Писание говорит, что у нас единственный ходатай – это Иисус Христос. На что, конечно, мне мой замечательный знакомый режиссер сказал: «Таня, ты смелая девушка, вот, и много, наверное, о себе думаешь. Ты решила, что ты можешь прям сразу обратиться к Богу. А может быть, как-то надо поскромнее и сначала к святым?» Я говорю: «Извините, конечно, но это разрешение, которое мне дал сам Господь. То есть это не то, что я взяла самостоятельно, а потом меня поправили и сказали: вы уж как-то поскромнее себя ведите». Так что вопрос остается.
Это же было изначально. Вот помните, когда еврейский народ пытался все время поставить перед себя кого-то, чтобы этот кто-то разговаривал с Богом? Ну, Моисей, ты пойди поговори с своим Богом, потом нам передашь. Вот этот страх перед Богом. Помните, что когда апостол Петр понял, кто перед ним, когда Иисус успокоил море, он сказал: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Вот этот страх, страх соединиться со святым, да, страх того, что вот это вот святое, это вот более высокое в духовном смысле, оно тебе может навредить, потому что ты человек грешный. И ты, тебя испепелит, все это пошло, чтобы не приближать, помните, не приближайтесь к горе, чтобы не, когда гора дрова не Торы, чтобы не, все, что приблизится к горе, может сгореть.
Да, да, вот да.
Страх сгореть в лучах света Бога, вот это отдаляет человека от Бога. И вот именно почему Иисус передает молитву «Отче нас» как Ава, да, вот его называет папочка. Угу. И говорит: молитесь папочке, молитесь не Всевышнему, молитесь не владыке, молитесь не судье, а молитесь папочке вашему, не бойтесь его. Любящий меня любит отца, любящий отца любит меня. Через меня вы имеете доступ к Богу живому. Не бойтесь, потому что через меня, со мной, за ручку я вас приведу. Но человеку, если взять за руку Иисуса, надо менять свою жизнь. И об этом говорит церковь, и об этом говорит Священное Писание, и Ветхого, и Нового Завета, что прийти к Богу надо менять свою жизнь. Надо сделать усилия. Люди не хотят делать усилия. Они лучше подойдут к иконе или к святому, попросят у него ради его заслуг, ради его святой жизни. Но свою жизнь менять для этого не надо. Я его попрошу, я человек грешный, я не могу. Я же грешник. Как я могу подойти к Богу живому? А он может, потому что он святой. Вот я подойду к нему, а он уже пускай идет выше. Мне же за это ничего не будет, я же у него просил. И вот это то, чего добилась церковь. Ведь это пришло в церковь, когда стала выстраиваться иерархия, когда стали священническая иерархия. Тебе не нужно ничего делать, тебе не нужно меняться, тебе не нужно знать Библию, тебе не нужно читать Библию. Приди, принеси то, что нужно, покайся, денежки заплати, выполни обряд, и все у тебя срастется. И когда вот эта вот иерархия стала управлять практически человеческой жизнью. Человек стал не свободен в Боге. У него нет доступа ко Христу. У него доступ к Богу только через вот лесенки, на которых стоят священники.
И вот да, Ирина, да, это очень сложная тема, правда, потому что здесь такой синтез, и все-таки водительство Божьего и Духа Святого в церкви всегда во все времена, и творение человеческой воли, и ошибки, и заблуждения, и, к сожалению, какое-то наследие, которое до сих пор продолжает сильно влиять, и разобраться в этом Правда, непросто. Но вот мы вот за время нашего разговора набросали хотя бы несколько точек, вопросов. Подумайте, пожалуйста, над этим, поразмышляйте. Нам просто нужно двигаться дальше. И я надеюсь, что мы ответили Инне Шифановой, потому что это тоже как раз был ее вопрос по поводу языческих традиций в христианстве. Конечно, любой священник скажет, что это не языческая традиция. Да, это понятно, никто не строил пантеон из Венеры, Диониса или каких-либо других греческих или римских богов, но то, что, скажем, появилась новая культура христианская, которая ушла от иудаизма, и, на мой взгляд, к большому сожалению, и родилось что-то новое уже в ментальности языческой, и потребовались вот эти святые, и, скажем так, произошло то, о чем мы сейчас говорили, мне кажется, что в этом больше проблем, чем благословение. Не хочу ни в коем случае судить, потому что на это права не имею, и вообще с большой любовью отношусь и к католикам, и православным, уважаю эту церковь и чту ее вклад вообще в развитие церкви человечества. Вот. Но говорю про те проблемные зоны, свое мнение. Мне кажется, по практике, что это приносит все-таки большие проблемы. Но вернемся вот к храму. Мы говорили о том, что храм был центром, местом, где совершалось самое главное, приносилась жертва за грех. И было оправдание этого места, и священничество, соответственно. Храм уже в Новом Завете. Вот мы знаем, что он был разрушен, и церковь была гонима, поэтому, конечно, ничего строить было невозможно. Люди собирались в катакомбах, по домам. Позже, когда пришло время вот этого благословения, процветания, снова стали возводиться храмы. Вот этот храм, какую он имел функцию? И, собственно говоря, если сейчас мы приходим в храм, то что это за место? Вот буквально скажу тоже два слова. Опять же, вот насколько это соответствует действительности, твое мнение, например, католической и протестантских, опять же, церквей, что храм не потерял вот этого своего изначального предназначения принесения жертв. Просто если раньше жертвы приносились животных, то теперь приносятся жертвы Христа. Как бы вот каждый раз, да, то есть вот они входят в это святое святых и приносятся жертвы Христа. То есть как бы концепция остается та же самая. И поэтому нужен храм, и поэтому нужно священство. Вот твое мнение на это.
Ну, спрашивать у протестантов мнение о том, что делается в католической православной церкви. Если бы я разделяла мнение католической православной церкви, то я была бы в католической или православной церкви. Так как я не разделяю их мнение, поэтому я протестантка. Поэтому мне очень трудно, я не хочу судить как бы то, что происходит вне моей компетенции, моей как бы епархии. Ну, они так считают. Но мы считаем, что жертва принесена однажды, и больше жертву приносить не нужно, потому что Господь принес себя непорочного агнца в жертву, живую, святую, угодную Богу, так говорит апостол Павел. И единожды, послание к евреям, единожды принес себя в жертву живую, святую, угодную. Все. Остальное – причастие, богослужение, оно посвящено прославлению того, что сделал Бог, и делает его каждый день. Для нас, да, каждое утро обновляется милость Его. И мы можем на любом месте. Иисус сказал, на всяком месте будете поклоняться Богу в духе и истине Отцу моему. Но мы можем спорить с Иисусом, я не собираюсь с Ним спорить. Как-то страшновато немножко. Ну, это я шучу, конечно. Но, по сути, мы смотрим на первоапостольскую церковь. Если они обходились без этого, если для них Иисус был храмом, потому что сам Иисус сказал, я разрушу этот храм и в 3 дня воздвигну его. И написано дальше, он говорил о храме своего тела. Мы с этим будем спорить. Ведь, по сути, храм был разрушен, потому что он уже был не нужен. Потому что пришел Иисус, он есть наш храм. И он тело церкви, да? Он есть наш храм, он глава церкви, а тело его, да, вот эта церковь, храм, на всяком месте, во всякое время. Для чего нужно было здание? Опять же, повторяю, для того, чтобы люди туда приходили, для того, чтобы там были богослужения. Мы тоже строим церкви протестанты, да, но не на улице же нам собираться, когда у нас есть возможность. Когда нет возможности, то и на улице, и в доме, и в подвале, на всяком месте, где соберемся, там, где двое или трое собраны, мое, там я посреди них. А насчет жертвы я уже сказала, что жертва принесена. Остальное воспоминание. Евхаристия – общее делание. Да, мы собираемся, мы молимся, мы благодарим Господа, мы вспоминаем Его смерть, мы празднуем Его воскресение, и мы провозглашаем, что мы это будем делать до того времени, пока Он придет. А у нас есть не присуществление, да? У нас теория восуществления. То есть вот в этих вот дарах на Евхаристии присутствует сам Христос. Что он там делает в чаше и что он делает с хлебом, мы не знаем, но он присутствует, и он нам ее дает. И он будет давать это из своих рук, пока не придет во второй раз. Но это не жертва, это не приношение жертвы, это наоборот прославление уже существующей жертвы, уже осуществленной, совершенной и совершенной.
Да, я понимаю, что здесь люди, которые нас слушают, возможно, из как раз православных конфессий, им тоже есть что сказать и может, возможно, возразить. Дорогие, вы тогда пишите, пожалуйста, потому что это время, место для как раз дискуссии. Нам хочется и нам важно со всеми говорить. И если, например, мы озвучили какую-то позицию, рассмотрели позицию других конфессий, это не говорит о непринятии, о неуважении ни в коем случае. Вот. Поэтому, слава Богу, что есть храмы, хорошо, что они есть и католические, и православные, и протестантские дома молитвы, но вся эта дискуссии и размышления для того, чтобы мы задавали вопросы, искали на них ответы и понимали осознанно, что есть в нашей жизни,
Я просто
откуда какие истоки, да.
хочу добавить, в свое время я тоже пришла из православной церкви, в принципе, я знаю православие изнутри. И вы знаете, что в первые годы, когда разрешили церкви, когда церкви еще было очень мало, то православные собирались на квартирах и в подвалах. А престол строили из кубиков или просто ставили столы, на которых совершали богослужение Евхаристию. Хотя мне многие возразят, что как же так? А как же антимикс, который должен быть зашит в скатерти, который кладется на престол? Без этого же невозможно. Антимикс – это кусочки тела святого, да, которому посвящен этот храм. И как же тогда? Это же не может быть Евхаристии. Или как можно совершать Евхаристию на месте, где нету частичек святого, где не заложено под храм? Этого невозможно, и таинство не совершится. Вот для меня, ну лично для меня, вот это стало отталкивающим, вернее, не отталкивающим, а изначальным шагом протестантизма. Потому что для меня, как для еврейки, притрагиваться к чему-нибудь мертвому, а тем более еще и брать пищу с места, где есть какое-то упоминание об умершем, ну, вот невозможно.
Но тебе,
И
наверное, могут сказать, что если это мощи святого, то их нельзя отнести к разделу умершие, то есть он как бы живой, хотя да,
нет, он
тело-то его,
живой в
естественно,
духе,
умерло, но
но его тело будет восстановлено
да.
точно таким же образом, как и все другие тела в пришествии Господа нашего Иисуса Христа,
Да.
когда он сначала мертвый во Христе воскреснут, а потом и живущие будут взяты в сретение на облаке. Но его тело тоже обновится и воскреснет, тело святого. Он жив и даже, я могу сказать так, даже обратиться к нему, наверное, можно в молитве, чтобы он за тебя и с тобой помолился Господу нашему. Но почитание умершего, как умершего в духе, да, но не мертвого тела. Вот тут тоже проблема. Я не спорю с православными, не дай Бог, я уважаю мнение православных, католиков. Каждый может веровать так, как он научен и в этом стоит. Каждый потом
Да,
будет
ну,
давать за себя отчет.
конечно, да, мы просто сейчас смотрим на тенденции, традиции христианства, разных конфессий, и пытаемся понять связки с Ветхим Заветом, откуда и на основании чего появилась та или иная традиция. Мне кажется, это хорошее такое упражнение, поэтому всем советую, дорогие, задавайте вопросы, доходите до глубины, до сути, но при этом, мне кажется, всегда нужно помнить прежде всего о любви Божьей. В любом дискуссионном таком разговоре, даже если мы расходимся по каким-то позициям, мне кажется, вот важно помнить, что в одной позиции мы точно едины, что Иисус есть Господь, Он есть Спаситель. И это важно. Вот давай еще буквально скажем два слова про монашество. Я хотела спросить, это институт Нового Завета или мы встречаем какие-то тенденции тоже и в Ветхом, это было и в иудаизме. Можно искать корни в пророках Ветхого Завета, вот потому что они тоже, мы знаем, скажем, вели аскетический образ жизни, они часто были уединены от народа, выглядели иначе, чем остальные люди, ну, кто-то, может быть, даже их назвал какими-то асоциальными, ну, странные люди, вели себя странно, были одеты странно, хотя пророки, конечно, были разные. Ну вот есть какие-то здесь, еще раз скажу, корни из иудаизма в монашестве, которые сейчас также практикуются у нас в некоторых конфессиях?
В иудаизме не было монашества. А пророки действительно люди особые, и большинство из них были женаты и даже имели детей. Мы знаем это из текстов Писания, в принципе, из еврейской традиции. Были люди, которые, как сказал Иисус, да, которым от Бога дано не быть женатыми. Да? Скопцы, которые не от себя скопили, а Бог их такими сделал. Ну, и были такие, но это не были монахи. И мы о монашестве, вернее, как об особом ордене, куда уходили наиболее благочестивые, ну, я не говорю как благочестивые, но люди, которые хотели уединения какого-то, может быть, большей чистоты, вот это просто уходили от этой суеты мирской, это были ессеи. Вот там были, это во времена Иисуса как раз был такой орден, который они ушли в пустыню и там жили. Вот, среди них говорят, да, по традиции, не говорят, а по традиции, что среди них вырос как раз и Иоанн Креститель, и мама его, когда отца убили, Захарию пряталась именно у них в ордене ессеев. Но традиции такой монашества не было, потому что написано о том, что плодитесь, дана заповедь, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю, и у евреев никогда не было понятия замужества или понятия женитьбы как нечто отрицающего святость. Наоборот. Отрицалась святость тогда, когда человек добровольно говорил, что я не буду этого делать, я не буду продолжать свой род. Вот помните Анания, да, который не хотел продолжить род брата своего? Он был наказан Богом за это, именно за это, за то, что не хотел продолжить род брата своего. И было время, когда мальчику разрешалось не жениться. Но это было, вот он достигал, допустим, 18-летнего возраста, и он мог взять еще какое-то время, чтобы изучать Писание. Но потом он все равно должен был жениться и продолжить свой род. Мало того, начиналась война, и даже молодых людей, которые только поженились, не брали в армию, пока он не продолжит свой род. Поэтому женитьба, замужество у евреев ценилось как исполнение мицвы, исполнение заповедей. Уже монашества не было. А вот греческой традиции, в римской традиции стоики, да, говорили о том, что не надо угождать плоти, нужно вот это одиночество, это размышление, уединение.
Это совершенно другая культура сексуальной жизни.
Да, аскетизм – это наивысшая часть, наивысшее духовное развитие, которое потом и было внесено, принесено именно в христианство. Она абсолютно никакой традиции в Ветхом Завете не имеет.
Хорошо, когда апостол Павел говорит о том, что я не могу вам указывать, но как бы даю такой совет, что за лучшее не жениться и не выходить замуж, потому что те, кто женится, пекутся о своей, и опять же выходит замуж, пекутся о своих мужьях и женах, а если вы будете свободны, вы можете полностью служить Господу. И я так понимаю, что именно этот фрагмент, он был как бы взят также за основу, как оправдание вот именно сформировавшейся позднее традиции, что мы видим в католической церкви, да, целибата того же. То есть полное посвящение Богу для того, чтобы не затрачивать себя и свое время на семью. Вот как это можно прокомментировать?
Можно прокомментировать очень просто. Когда апостол Павел это писал, все думали, что вот-вот Господь придет. Вот-вот, вот сегодня-завтра, все, 2-3 дня, ну, полгода, год, и он вернется. И апостол Павел в такой вот в рвении своем говорит: давайте служить Богу, давайте все, все отставим, только служение Богу, все почитаю за то, чтобы приобрести Христа. Ничего не нужно. Но потом, уже когда проходит время, и он уже как бы видит, что не так скоро пришествие, он говорит о том, что хочу, чтобы молодые вдовы выходили замуж, имели семью, рожали детей. Это тоже его послание Тимофею.
Он даже пишет, что советует не уклоняться долго друг от друга, потому что, чтобы это не было вам слушания.
Да. Поэтому нужно рассматривать все-таки такой временной традиции. Все-таки Павел тоже развивал свою мысль со временем. Где-то он пишет вот так в данном случае поступать. Ведь мы когда письма пишем своим близким, родным, сейчас не пишут, да, сейчас смс-ки пишут, но даже наши смс-ки прочитать. Ты в одном случае пишешь одно, а через какое-то время ты даешь совет совершенно другой, противоположный, потому что прошло время, изменились обстоятельства, и человек другой. Поэтому, да, невозможно на одной фразе построить целую концепцию. В общем, проблема. Хотя я, например, лично я не вижу в монашестве ничего плохого. Если человек может, и решил посвятить себя Богу полностью. Почему нет?
Но это должно быть... У нас вот как раз... Да, извини, пожалуйста, что тебя перебиваю немного. У нас как раз 3 минуты до завершения, поэтому все-таки мы будем делать 4-ю часть. У нас много еще есть чем поделиться. Вот давай на завершение буквально 2 слова, почему в протестантизме нету монашества. То есть мы уже сказали, что есть православие, но оно отличается от католического монашества в чем-то и священничества, потому что священники католической церкви не как раз не вступают в брак, это целибат. У православных наоборот, принципиальная позиция, что если ты священник, ты должен быть женат, тогда тебе дают приход, и ты можешь служить.
Только черные священники не вступают.
Почему в протестантизме монашества нет вообще?
Потому что протестантизм – это возврат, попытка, во всяком случае, возврата к первоапостольской традиции. И если там этого не было, почему оно должно быть здесь? И если там почитался брак, да, за исполнение заповеди Божьей, почему нужно отрицать, что это так? Ведь мы должны исполнять то, что Бог нам заповедовал. Mm-hmm. Вот поэтому в протестантской традиции нет монастырей, хотя есть дома, где собираются где собираются сестры, которые решили служить, посвятить себя Богу. Это не называется монастырем, это просто называется таким домом диаконисы, да, дом диаконисы, где собираются диаконисы и живут, и служат, и также они могут даже работать на разных работах, но они собираются вместе, они молятся, они живут общинной жизнью, то есть это заменяет семью. Но это, опять же, не дом престарелых, не детский дом.
Ну, понятно,
это сознательное решение, что я буду служить Господу вместе с моими сестрами, мне так легче.
Но это не такая широкая практика, насколько я понимаю. Это редкое явление.
Лютеранская практика. В лютеранских церквях Баптистских, пятидесятнических этого, к сожалению, нету. Именно к сожалению. Потому что я знаю, что многие одинокие сестры, которые действительно посвятили себя служению, с удовольствием жили бы вместе, общались, молились бы вместе, утром встали, позавтракали, помолились. Это было бы чудесно, это дало настрой на служение.
Слушай, ну церковь развивается, есть своя эволюция, так что все еще впереди. Ин, спасибо большое за это общение. Дорогие, спасибо вам. Пишите нам свои вопросы, комментарии, обязательно будем на них отвечать. Мы продолжим эту тему. Конечно, желаем вам благословений. Шалом. Счастливо.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.